Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня мы говорим о блокаде Крыма. 20 сентября на Перекопе и других блокпостах по дороге в Крым со стороны материковой части Украины началась бессрочная акция крымских татар и украинских организаций по блокированию проезда в Крым фур и грузовиков с продовольствием. Таким образом, активисты выступают в защиту прав крымских татар и за освобождение украинских политзаключенных в России. Вот, собственно, что и даст эта блокада Крыма. У нас сегодня в студии Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы. С нами, я надеюсь, будут Айдер Муждабаев, замглавного редактора телеканала АТР. У нас на связи будет обозреватель Радио Свободы Виталий Портников из Киева, депутат Верховного Рады Украины Мустафа Джемилев, крымский журналист Антон Мяснянко и обещал даже быть депутат Госсовета Крыма Виталий Нахлупин. Так что представительный состав, телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, плюс 7 903 743 28 01, это для ваших смс-сообщений. Ну а мы начнем с Виктором Ивановичем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько это серьезная акция, вот, которая началась 20 сентября. Насколько она может повлиять на отношения России и Украины?
Пока трудно судить о том, насколько серьезная акция. Зависит от того, как отнесутся к этому прежде всего крымские татары. Насколько консолидирован будет народ в данном случае по отношению к этой акции, ну и ко всему происходящему. На самом деле, я думаю, что каких-то, ну уж явных, серьезных последствий политических это вряд ли можно от этого ожидать. Скорее всего, это все-таки некое, как сегодня сказал кто-то из лидеров Меджлиса крымско-татарского, о том, что мы тем самым возвратили внимание, международное внимание к проблеме Крыма, поскольку оно вот под давлением событий, которые происходили в последние месяцы, эта проблема явно куда-то уходила на второй, на третий, на четвертый план. Поэтому мне кажется, что здесь две цели. Первое – это все-таки привлечь снова внимание к этой проблеме, чтобы она не уходила из международной повестки дня. И второе, ну, судя по тому, что заявляют организаторы акции, они действительно хотят защитить права людей, тех, кто преследует, как они утверждают, в Крыму из активистов крымско-татарского движения и тех, кто арестован или осужден уже, или находится под судом граждан Украины в России. Хотя, вы знаете, очень трудно получить какую-то достоверную информацию. Она все время идет разная. Одна с российской стороны, с крымской стороны, скажем, там какие-то люди себя позиционируют как представители тоже крымско-татарского движения и во всех смертных грехах обвиняют, естественно, Украину. Заявляют о том, что как бы из 800 человек, которые выехали с Крыма, начинается возвращение крымских татар. С другой стороны, есть информация, которая идет от Меджлиса, лидеров Меджлиса, которые находятся в Украине, в Киеве, она совершенно противоположная. И я просто в затруднении, потому что очень сложно найти какую-то объективную информацию, объективную картинку, прежде всего о настроениях самих крымских татар в Крыму. Как они себя там чувствуют, насколько серьезны информация о том, что их права нарушаются в Крыму, о том, что на них осуществляется давление. Вот, к сожалению, тут я очень-очень слабо информирован и не могу получить какую-то объективную информацию. Может, помогут участники сегодня?
Ну вот, давайте мы Айдера Муждабаева подключим сейчас к нашему разговору. Айдер, добрый вечер. Мне кажется, вы находитесь где-то там на линии событий, по-моему, в Чонгаре. Поэтому у меня чисто такой пока репортерский вопрос. Что вокруг вас, что там происходит?
Я нахожусь в данный момент на одном из трех переходов. Есть Чонгар, есть Фур, есть Каланчак. Вот я сейчас на переходе Каланчак нахожусь. Вокруг меня палатки, вокруг меня варят плов вот рядом. Вот, развиваются крымско-татарские и украинские флаги. Вот, и обстановка тут спокойная. Сегодня вот третий день гражданской блокады Крыма. И, в общем-то, все. Вернее, четвертый, да, уже у нас среда. Вот. В общем-то, можно сказать, что акция получилась у организаторов, и ни одной фуры с товарами здесь уже нет. Все развернули вверх, пока что не пропустят с товаром коммерческим на территорию полуострова.
Ну, а как вы формулируете цель этой акции?
Цель этой акции сформулирована Минтрансом крымско-татарского народа. Цели исключительно правозащитные и гуманитарные. В Крыму происходят страшные события. Вот я слышал, в эфире уже упоминали об убийствах, исчезновениях людей. Ничто не следует. Начиная с убийства Ришата Аметова, которого просто зверски убили, разрезали на части фактически. Надругались над телом, когда был захват здания Верховного Совета в феврале 2014 года. Убитый пал уже 16 человек. Плюс огромное количество людей вынуждены были уехать, опасаясь уголовных преследований. Плюс люди уезжают из-за травли этнической. Вот. Людей на улице запрещают говорить по-крымско-татарски. Почему? Я услышал просто вашего гостя, к сожалению, не знаю кто.
Это Виктор Иванович Мироненко.
Очень приятно, Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, докладываю ситуацию по Крыму. Значит, мнение крымских татар из Крыма услышать очень тяжело публично, потому что после каждого высказывания даже лайка в Фейсбуке входит в Фейсбук. Вот. Значит, поэтому люди боятся общаться с журналистами, даже с родственниками боятся общаться. Вообще боятся разговаривать. Вот такая сталинского типа ситуация. Значит, что еще сказать? На самом деле, если реальное настроение людей брать, то крымские татары ощущают себя брошенными и мировым сообществом, и Украиной в данный момент. Поэтому, сколько мы получаем отзывов на крымские и получают отзывы регистры этой акции, люди одобряют это, потому что они считают, что это будет способствовать актуализации темы репрессий в Крыму и, может быть, приостановит их жесткость.
Ага, Айдар, спасибо тогда. Что-то очень плохо слышно. Сейчас давайте мы к Виталию Портникову обратимся в Киев. Виталий, добрый вечер. Хотел вас спросить. Вот Айдар говорит о правозащитной цели этой акции, вот этой осады Перекопа и Чонгара. Между тем, я вижу комментарии президента Украины Петра Порошенко. Он называет целью блокады Крыма скорейшее восстановление суверенитета Украины над полуостровом. Нет ли здесь противоречия?
Мне кажется, нет противоречия, потому что возвращение контроля Украины на территории, которая сейчас незаконно аннексирована другим государством, является частью защиты прав человека, частью защиты прав украинских граждан, которые сегодня находятся в режиме оккупации, навязанном им с помощью грубой военной силы и электоральных подтасовок. Я, кстати, хотел бы уточнить сразу, уж сколь мы начали говорить о крымских татарах, что не существует неких различных конкурирующих между собой общественных организаций крымских татар. То есть организации существуют. Но Меджлис крымско-татарского народа – это не общественная организация. Это некий аналог национального парламента, члены которого избраны на прямых выборах, в которых участвовали представители крымско-татарской общины в автономной республике Крым. Причем явка на этих выборах была достаточно серьезной, чтобы утверждать, что все эти люди, начиная от Чубарова и Джемилева и заканчивая удерживаемыми сегодня в российских застенках представителями Меджлиса, являются выразителями прав и желаний и чаяний своего народа. А действительно оккупационная власть и перед этим режим Януковича попытался создать там некие совершенно манипулятивные организации, которые объявили себя представителями крымско-татарского народа, но это действительно организация, членов которых никто не избирал, которые являются самозванцами и которые сейчас обслуживают фактически правящих в Крыму оккупационный режим, выполняя роль таких подлезных идиотов, которые всегда нужны при подобных трагических событиях. Из-за этих людей мне очень стыдно. Как, кстати, было стыдно лично всегда за тех мерзавцев, которые участвовали в деятельности так называемого антисионистского комитета советской общественности. Хотя они были люди с заслуженными биографиями и с хорошими перед этим репутациями. Но предательство своего народа – это всегда подлость, которая, если не преследуется на земле, то обязательно окупается на небесах.
Хорошо, к нам присоединился Мустафа Джемилев, депутат Верховной Рады Украины из Киева, я так понимаю. Добрый вечер. И тоже я хотел бы услышать и о целях вашей акции, и о том, собственно, в каком положении сейчас находится крымско-татарский народ в Крыму.
Добрый вечер. Акция, в первую очередь, конечно, это один из шагов, направленных на деоккупацию, то есть на освобождение Крыма от оккупации. Ну, мы не настолько наивны, мы не считаем, что вот заблокировали, там перекрыли поставку продуктов, стройматериалов и других стратегических материалов, и русские уберут свои танки, шмотки и уйдут в свою Россию. Так и нет. Ну, просто мы вкладываем, делаем свой вклад. И кроме того, я думаю, очень безнравственно поставлять все необходимые оккупационным властям, при том, что там существует власть бандитская, грубо попирающая права наших соотечественников, наших сограждан, всех людей, которые остаются верными своему государству. Мы об этом неоднократно говорили. Мы говорили об абсурдности того закона, принятого в апреле прошлого года, объявляющего Крым свободной экономической зоной, потому что объявлять зоны вот этот вот установившийся там режим свободный, это просто нелепо. Это зона строгого режима, так сказать, лагерная зона. Кроме того, там на стенках находятся наши люди, которые отстаивают свои права. Постоянные обыски, обстановка страха, ликвидированы все демократические свободы. И в этой обстановке мы еще помогаем. Главное, значительная часть продуктов питания, которые направляются из Украины, она идет прямо в гарнизон вот этих российских оккупационных властей. Потом еще какая-то часть отправляется в Россию, потому что там цены высокие. На этом люди просто зарабатывают. И сказали, стоп, торговля родиной кончилась, лучше поступать не будет. Сегодня, правда, там уже из Крыма вывозили соду, там, потому что там все работали. Они там свою продукцию вывозят в Украину, а из Украины завозят туда сырье. Очень просили, чтобы их пропустить. Предлагали большие деньги, чтобы их пропустили, потому что у них все горит. И сказали, ничего, деньги не надо, вот давайте нам Ахтемыч и Доза, вот там еще несколько заключенных, будем менять наших заключенных на вот эти товары. То есть будем разговаривать на понятном вам языке.
Понятно. Ну вот вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что правительство ситуации вообще блокады не замечает, ухудшения нет. Значит, господин Аксенов, который руководит Крымом, тоже заявил, что все хорошо, украинские товары составляют 5% продаваемого в магазинах на полуострове. Я хотел спросить крымского журналиста Антона Мяснянко, он у нас с нами тоже на прямой линии по скайпу, собственно, вот эти дни, какова вообще обстановка? Что в магазинах и, собственно, что люди говорят о происходящем? Здравствуйте.
Ну вот прошло сейчас уже трое суток, как была объявлена блокада, и пока что я должен сказать, что особых изменений там, в ассортименте продуктов, да, из Севастополя незаметно. Не могу сказать точно о других городах Крыма, но мне кажется, что в целом ситуация одинаковая. Вот. Если не читать, например, Facebook, да, не смотреть интернет, то мало что вообще изменилось, потому что люди на улицах эту тему не обсуждают. Я сегодня утром там был в одном учреждении коммунальном, и даже там пенсионеры в очереди, которые обсуждают все на свете, они говорят о чем угодно, но только не о блокаде. И понятно, что российские СМИ подают эту тему в нужном ключе, формируется определенное мнение, но если бы об этом не говорили по телевизору, вот эти люди, они бы даже не догадались, что что-то там на границе происходит. Да? А что касается вот обстановки в магазинах и на рынках, сейчас скачка цен никакого нету. То есть товары не подорожали, может быть, кто-то там на волне вот этих событий пытается искусственно поднять цены, да, но это какое-то массовое явление, именно связанное там, с дефицитом поставок, это пока не носит. И ажиотажа у покупателей нету, но пока что прошло мало времени, может быть, там через неделю, через две недели, да, если блокада продлится, может быть, ситуация как-то изменится. И вообще на ассортимент торговых сетей ситуация, вот это, мне кажется, не особо повлияет, потому что, естественно, украинских товаров, вот продовольственных, какая-то устойчивая доля есть. Насколько она велика, я не могу сказать. Но все равно сейчас в торговых сетях в основном продают российские товары, и канал поставок уже налажен, плюс немного крымского. И тем более, что говорят, вот, как уже было сказано, да, что большая часть товаров, которые везут в Крым на фурах, она просто насквозь проходит через Крым и уходит в Россию дальше, просто потому что там выгодно это продавать, и тем более, что вход таможни все делается. Вот прошлым летом, да, я помню, что несколько раз, когда прерывались поставки из Украины, в магазинах были пустые полки, там в отделе молочной продукции, там сыры, колбасы, ничего просто не было, потому что из России ничего не завозили, все везли из Украины, как только граница была перекрыта, все, продукты заканчивались. Сейчас, естественно, такого уже нету, потому что уже научились как-то замещать эти товары. И вот на рынках это, мне кажется, будет более заметно последствия блокады, потому что вот из Украины везут, ну, из материковой Украины везут в Крым фрукты, овощи, мясо, и этим торгуют на рынках, и этого товара много, и продавцы как раз говорят, что рыночные, что вот на это все цены вырастут, потому что начнется нехватка, потому что эти товары там рано или поздно закончатся. В общем, поживем, увидим. Еще, что касается отношения населения к происходящему, то оно двоякое. Большая часть людей, да, с которыми я общался, испытывают недоумение по поводу происходящего, по поводу местности этой акции. И при этом, что интересно, жалеют главным образом не себя, да, не крымчан, которые остались без украинских продуктов, а такая распространенная точка зрения в обществе, там, особенно среди старшего поколения, что страдают в первую очередь украинские фермеры, да, люди, которые там производят фрукты, овощи и продают это в Крым и за счет этого кормят свои семьи. И теперь они остались без средств существования и к существованию, и вот именно этих людей жалеют главным образом. Есть, конечно, люди, которые с пониманием относятся, да, с сочувствием, понимают, чем вызвана эта акция, и ну, там, в целом ну, разделяют, да, требования. Есть те, кто активно поддерживает, но, конечно, их во-первых, меньшинство, а во-вторых, тоже по общепризнанному мнению, вот в такой среде, которая ну, проукраинская, да, можно сказать, все говорят, что эта акция уже запоздала. То есть сейчас каналы поставок из России уже налажены, и ну, поздно. Это надо было полтора года назад, да, перекрывать границы, чтобы это имело какой-то эффект.
Они вот. Боятся, ну, что электричество отключат?
Ну вот насчет электричества, да, боятся, потому что своей генерации в Крыму, несмотря там, на все заявления, так пока не появилось, пытаются там тянуть кабель с Кубани. Тоже пока непонятно, когда его потянут. Местные ТЭЦ только начали строить, вот под Севастополем только там разравнивают площадку для ТЭЦ. И, собственно, да, поставки электричества идут из Украины, и вот этого действительно боятся, что говорят, что если отключат свет, тогда будет такая тяжело.
Спасибо, Антон. Давайте мы дальше двинемся с разговором. Я тогда господина Джемилева спрошу, собственно, вот про электричество. Ваши коллеги из Меджлиса уже говорили о том, что акция может быть распространена и на поставки электроэнергии. С другой стороны, в Киеве люди из исполнительной власти, они против, поскольку на севере Украины, так сказать, компенсируются эти поставки в Крым поставками электроэнергии из России. Это действительно ваша реальная угроза перейти ко второму этапу вот такого давления энергетического?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что очень тронут сообщением о том, что оккупационные власти очень озабочены состоянием экономики и больше всего волнуются, что из-за вот этой блокады пострадает экономика Украины. Это для меня, конечно, потрясающая новость. А что касается вот отношение властей к тому, к блокаде. У них что-то противоречивое. Сначала они заявляют, что никакой там ничем не отразится, их полностью обеспечивает Россия. Это психоз. Нас обвиняют в том, что мы там геноциду подвергаем, угрожаем голодом, устраивает акции. Вчера возле моего дома шумные акции под руководством полиции. Терроризировали мою супругу вон из Крыма, отвернули вон из Крыма, хотя я вон из Крыма уже полтора года тому назад. Потом побежали в АТР, тоже с теми же лозунгами, сжигали почему-то американский флаг. Сегодня сообщают, что будто бы Путин собирается поднять вопрос о блокаде в международных организациях.
Да, было такое сообщение.
Да. И В чем дело? Если у вас там все в порядке, что эта блокада ничем не отразится, кушайте себе на здоровье российскую продукцию. А почему вот такая вот нервозность? В общем, российская пропаганда тут забралась. Что касается электроэнергии, тут действительно есть проблемы. В том, что какое-то соглашение подписано. С одной стороны, значит, на Донецкую и Луганскую область России поставляет энергию, а мы взамен, оказывается, в оккупированную Крым. Тут возникает вопрос, мы торгуем или воюем? Что, агрессия кончилась? Мы уже нормальные торговые отношения перешли? Это ненормально, конечно. Поэтому мы говорим, что надо прерывать. Почему наши жители, наши крымские татары, коренные жители Крыма готовы терпеть и холод, и темноту, и что угодно, лишь бы скорее эта оккупация кончилась, а так, оказывается, не готовите.
Да,
поэтому мы настаиваем на том, чтобы государство само перекрыло электростанции, электропоставки.
Понятная позиция, Виктор Иванович. Что вы скажете, насколько Крым действительно сейчас уязвим, насколько российским властям, которые, так сказать, отвечают за занятую ими территорию, даже по Женевской конвенции, хотя Женевская конвенция, она как бы к состоянию войны имеет отношение, но тем не менее на нее ссылаются. Вот насколько им удается, так сказать, поддерживать жизнеобеспечение этой территории?
Ну, Михаил, говорить о Женевской конвенции действительно можно тогда, когда страны находятся в состоянии войны.
А тут ни мира, ни войны.
А тут ни мира, ни войны. Она называется гибридная, еще по-разному. Всякие придумали названия, еще остальное. Мне это очень не нравится. Это, кстати, мне не нравится даже больше, чем война, о которой говорит вот уважаемый Жемелев. Потому что война, она и есть война. Она заканчивается поражением кого-то, победой кого-то, переговорами, каким-то миром. А вот чем может закончиться вот такая ни война, ни мир? К сожалению, у меня очень неплохие, печальные как бы ожидания.
Хотя реально-то это война, и есть линия фронта, есть линия занятых территорий.
Но, тем не менее, мы же вот на этом конкретном примере видим, что война войной, торговля продолжается, газ идет, заключаются соглашения, перетоки электроэнергии и так далее, и так далее. И, честно говоря, я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, для меня главным и принципиальным является, чтобы не страдали люди. Если там борются какие-то лидеры, политики, так сказать, пусть они борются между собой, когда от этого страдают люди, я считаю, что это неправильно. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю чувства и крымских татар, и чувства граждан Украины, так сказать, в связи с тем, что произошло. Насчет того, как может обеспечен быть Крым, я не знаю, для этого просто нужно взять в руки ручку, взять статистику и ее посчитать. Но, к сожалению, я этой статистики просто нигде не вижу. Я еще раз возвращаюсь.
Ну, по крайней мере, моста нет, кабеля нет, пропускная способность этой паромной переправы, она не такова, чтобы снабжать так, как это было раньше.
Ну, если я понимаю, как, например, активисты Меджлиса могут перекрыть поставку, вот, проезд фур на Крымский полуостров, но мне трудно представить, как представители Меджлиса могут перекрыть поставки электроэнергии. По-моему, они сами говорят о том, что это довольно сложно, это все-таки государственные отношения. Поэтому я вообще против того, чтобы пытаться кого-то задушить. Какой-то блокадой, значит, какими-то ограничениями и так далее, и так далее. Я совершенно однозначно на стороне территориальной целостности Украины, на стороне соблюдения каких-то международных правил, международного права и всего остального, так сказать. Но, и я еще раз говорю, я прекрасно понимаю чувства людей, которые вот сейчас проводят эту блокаду. Потому что это их больной вопрос. Они хотят привлечь снова внимание, они хотят, чтобы это было достоянием мировой общественности, чтобы эта проблема каким-то образом обсуждалось и искались какие-то пути решения этой проблемы, разрешения. Разрешить ее будет очень сложно. Но я не думаю, что можно рассчитывать, что эта блокада приведет к каким-то очень серьезным социальным последствиям в Крыму. На мой взгляд, все-таки это более демонстрационная акция. Это
выступление Путина в ООН?
Безусловно. Поэтому я и задаю вопрос о том, что для меня, например, сегодня самое важное было бы, да, услышать авторитетное заявление. У меня нет оснований не верить вот нашим друзьям, которые сегодня говорят с нами, участвуют в этой программе, но все-таки насколько вот те десятки и сотни тысяч крымских татар, которые находятся в Крыму, насколько они солидарны в поддержке вот таких шагов, вот этой акции. Вот это для меня является самым главным.
Ну вот мы Айдера спросим, все-таки журналисты работают в Крыму, и крымско-татарское телевидение, хоть и в эмиграции работает. Айдер, ну вот какие действительно настроения? Готовы, как сказал Мустафа, люди терпеть год? голод, холод, там, отключение электроэнергии и так далее, ради возвращения в Украину или ради того, чтобы восстановить свои попранные человеческие права?
Понимаете, Виктор Иванович, ситуация такая, что крымские татары уже поняли, что они имеют от России, и понимают, что лучше она им не сделает. Ситуация может быть только хуже. Поэтому здесь у крымских, я считаю, ну, у большинства, по крайней мере, нет никаких двойных пониманий. Они поняли, что такое Россия, как она с ними обращается. Да? Мнение крымских татар в цифрах вы никогда не узнаете. Как вы не узнали бы мнение жителей вашего гетто о комендатуре, да? Вот. Но это не, просто невозможно, потому что люди боятся. Люди боятся даже разговаривать на улице, потому что там за слово брошенное нос вызывает ФСБ, угрожает увольнением и так далее. Поэтому, ну, если вы мне поверите, то я могу сказать, что крымские татары понимают цели этой акции, и они понимают свое положение в России, народа изгоя, народа второго сорта, народа предателя и врага. Поэтому никаких иллюзий не относительно своего будущего в России, не относительно цели этой акции крымские татары не испытывают. Знаете, у нас было достаточно времени в депортации, чтобы понять, как нам относится Советский Союз, и теперь понятно, как относится к нам правоприемница Советского Союза, к сожалению, в самых худших ипостасях, это Российская Федерация нынешняя.
Я вам, безусловно, верю, Айдер. Я верю вам. И для меня очень ценна та информация, которую вы говорите. Потому что мы здесь, в Москве, этой информации лишены. Она чрезвычайно противоречивая. Вы понимаете меня. Спасибо.
Ну, просто, Виктор Иванович, поймите правильно. Я хочу и к вам обратиться, и ко всем людям, которые это анализируют. Тут надо немножко, чуть-чуть стать крымским татарином.
Айдер, я понимаю, но есть вот какой момент, который мне хочется, о чем хочется вас спросить. Помните, Владимир Путин, он ведь очень не любит уступать на какое-то давление общественное. И сколько внутри России люди не бьются там за освобождение политзаключенных, за какие-то решения разумные и так далее. Власть только упирается рогом буквально, да, и звереет. Вот вы не боитесь, что может быть какая-нибудь ответная акция, ну, условно говоря, даже, может быть, обострение военных действий, там, не до, скажем, ООН, да, выступления Путина, а после, например, какое-нибудь наступление очередное, там, коридор пробить и так далее?
Ну, как сказать, если исходить из такой логики, что всего опасаться, то, наверное, ничего в жизни не происходило вообще. Конечно, есть риски всякие. Когда политика страны делается в голове одного человека, который может сегодня сказать, аннексировать чужую территорию, завтра устроить гибридную войну, послезавтра что-то еще, предсказать его действия невозможно. Но действовать надо, я считаю, в данном случае нужно просто как бы действовать по совести. Совесть подсказывает так, что надо бороться за права людей, которые оказались в гетто национальном. Там нет заборов, конечно, да, но атмосфера, это удушающая, мрачная атмосфера унижения коренного народа, она ощущается там в воздухе. Люди это чувствуют, к себе отношения, их не обманешь эти чувства. Поэтому никакие вот эти фейки в телевидении
Ну, опять у нас связь, кажется, пропадает. Давайте мы к Виталию сейчас, Портникову, тогда обратимся. Виталий, добрый вечер еще раз. Скажите мне, пожалуйста, вот вы-то не опасаетесь обострения то же самое? Ну, хорошо, вот выступит Путин в ООН, там попытается обменять Сирию на Украину или на Крым, так сказать, договориться с Соединенными Штатами, уж не знаю, что из этого может получиться. А вот потом, когда, возможно, не получится в ответ на продолжение блокады, начнутся какие-то активные операции, да? И станет хуже.
Я думаю, что если бы у Путина было возможность и желание проводить какие-либо активные операции, то российская армия давно бы их уже ввела без всяких выступлений в ООН и без всяких блокад. Мне кажется, что мы с вами должны реально оценивать нынешний военный и политический потенциал российского государства. И он не сравним с тем потенциалом, который был на момент начала агрессии России против нашей страны и оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской области. Все-таки начало этой операции было, когда нефть была по 100-120, сейчас нефть, как вы знаете, по 50. Сейчас обсуждается, наконец-то начинается обсуждаться реально уменьшение социальной нагрузки на российский бюджет. Я думаю, что это почувствуют через несколько месяцев пенсионеры не только в России, но и на оккупированных ею территориях, и почувствуют гораздо серьезнее, чем пенсионеры на собственной территории России, потому что в Москве все понимают, что Крым и Донбасс придется отдать, и поэтому с населением Крыма и Донбасса церемониться никто не будет. Кроме того, есть очень серьезная проблема с тем, что действительно я уверен, что российские вооруженные силы завязнут в Сирии, и ничего они ни на кого не обменяют, потому что цивилизованный мир никогда не согласится с поддержкой диктатуры Асада. Российским военным придется воевать и гибнуть. И это будет совсем другая война, чем здесь, в Украине. Это будет не гибридная война. Это будет ежедневное уничтожение российского контингента на Ближнем Востоке. И тут никто не придет на помощь тем, кого будет тайно отправлять на поддержку одного из самых отвратительных диктаторских режимов современного. Это тоже надо понимать.
Ну, правда, я бы заметил, что и некоторые израильские политики и эксперты, они тоже за поддержку этого отвратительного режима. Вот господин Кедми тут у нас выступал недавно.
Господин Кедми, городской аналитик, который очень часто высказывает взгляды, рассчитанные не столько на реальное понимание событий, сколько для того, чтобы понравиться той стране, которая запретила ему въезд на свою территорию. Я понимаю, что у него проблемы с карьерой, но к аналитической деятельности его болтовня не имеет никакого отношения, Михаил.
Ну, хорошо. Я бы еще обратил внимание, знаете, на одно, Виталий, не то что требование, но заявление. Оно, мне кажется, довольно любопытным. Вот Владимир Милов, российский политик, он сегодня написал: «Уважаемые украинцы, чего в вашей позиции не хватает по части требования о возврате Крыма Украине? Не хватает у вас простой штуки – наличия в Крыму какого-то движения, которое бы требовало воссоединения с Украиной. Я знаю, там ФСБ, но в ЮАР, Ирландии, Косово, Восточном Тиморе тоже было свое ФСБ, однако в Крыму за полтора года не появилось движение за возврат Крыма, несмотря на то, что у населения Крыма все-таки возникли серьезное недовольство нынешним положением». Что вы скажете?
Отвечу вас на этот вопрос.
Да.
Потому что люди, которые могли бы бороться за возвращение Крыма Украине, они стали внутренними беженцами. Они живут здесь. И я думаю, они будут присоединяться, люди, к этому количеству внутренних беженцев. То есть, по большому счету, это ведь часть территории страны. Есть куда идти. Жителям Восточного Тимора не было практически куда идти. И кроме того, я бы не сказал, что в самом Восточном Тиморе, я думаю, что Володя не очень хорошо знает историю этой территории. Там в период с 1977 года и до прошения независимости особой внутренней борьбы не было. Первый президент Гусмао сидел в тюрьме. Нынешний президент Рамос Орта, я хорошо помню, как мы с ним встречались в Стокгольме, он мне говорил, что реально он себе не представляет в ближайшие годы до падения диктатуры в Индонезии каких-либо реальных шансов на независимость Восточного Тимора. В Северной Ирландии тоже было все не так просто, потому что там действительно были ирландцы, которые боролись за присоединение территории к Ирландии, но там было очень много англичан, для которых Северная Ирландия была и остается частью Соединенного Королевства. Это вообще нельзя сравнивать.
Я просто говорю, что в вашей логике получится так, что те, кто поддерживают какой-то проукраинский путь Крыма, они уедут окончательно на Украину. А те, кто останутся, они привыкнут, и придут новые из России переселенцы, как это, например, произошло в Западной Сахаре, где уже сахарцев осталось меньше, чем переселенцев из Марокко.
Или так произошло на Северном Кипре. Тем не менее, я надеюсь, что в следующем году мы увидим эффективное соглашение о воссоединении Кипра Южного и Северного и окончание турецкой оккупации. Тут как бы нет никаких вопросов.
Сколько времени это прошло?
Прошло около 40 лет.
Вот поэтому ваш оптимизм по поводу социальных всяких кризисов в России, мне кажется, все-таки слишком торопливым. Но вспомните, Советский Союз пребывал в перманентном социальном кризисе, но очень много лет.
Я думаю, Михаил, что мы с вами и с Виктором Ивановичем уже не молодые люди. И вряд ли можем понять, что процессы исторические сейчас идут гораздо быстрее. Я гарантирую вам, что мы увидим с вами крах российского политического режима. Я гарантирую вам, что мы увидим конец оккупации Крыма. Я гарантирую вам, что мы будем присутствовать на судебном процессе над господином Путиным. И некоторые из нас будут давать свидетельские показания на этом процессе. Но есть еще один очень важный момент относительно блокады. Вот сегодня, я не знаю, заметили ли вы, что в нашей стране был задержан бывший депутат Севастопольского городского совета, ему предъявлено обвинение в измене родине.
Вы у меня рвете вопрос изо рта просто.
Да. Вот что этот человек сделал? Он своей этой рукой, лживой, проголосовал за отделение города Севастополя от Украины. был одним из участников оккупационных действий путинского режима. И что потом этот человек делает? Он берет свой украинский паспорт и с этим украинским паспортом и с семьей едет в Украину перестречаться с родственниками. Понимаете? Потому что он не понимает, что он сделал. Для всех этих людей, которые участвовали в оккупации, они не сделали ничего особенного. Они зарабатывали деньги в Крыму и в Украине, и в Севастополе, обкрадывали Крым и Севастополь, вся эта бандитская мафия. А когда появилась возможность обкрадывать его уже в составе Российской Федерации, то они проголосовали. У них нет родины. Их родина — это воровство, малина. И вот этот бандит сегодня задержан. Я надеюсь, что он понесет заслуженное наказание. Как уверен, понесут его все депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым и Севастопольского городского совета, которые совершили предательство и не успеют убраться на последнем корабле оккупантов. Они будут сидеть, уверяю вас.
Да, в общем, это прямо галич. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. А, кстати, я хотел спросить Мустафу Джемилева. Тут один из слушателей наших поинтересовался, а ведется ли список россиян, посетивших Крым, вот как бы отдохнуть там и так далее, черный список, как это делает, например, Азербайджан. Такое взволнованное письмо пришло.
Нет, список отдыхающих мы не ведем, но список коллаборантов, да, мы тщательно отсеиваем тех коллаборантов, которые еще участвуют в нарушении прав наших сограждан. Это мы хорошо ведем.
Ну и как вы считаете, сколько может продолжаться все-таки вот эта ваша акция? Она приурочена к возможному вот этому вот предложению мира, дружбы и прочих радостей в ООН Владимиром Путиным? Или все-таки, так сказать, вы считаете ее бессрочной и так далее?
Я думаю, не очень долго будет продолжаться. Да только до освобождения НАТО-оккупации. Я думаю, это недолго. То, что катастрофическая экономика России, слава Богу, я никогда не думал, что вот чье-то падение экономики меня будет радовать, но сейчас меня это радует. За вот эти санкции, вот эта его агрессивная политика привела к тому, что сейчас золотовалютный резерв уменьшился втрое, на 33%. И с такими темпами прыти у режима Путина остается где-то на 2 года. Но я думаю, темпы будут нарастать, и поэтому, как говорил Портников, наверное, очень скоро мы будем участниками какого-то судебного процесса.
Ну хорошо, оптимизм это интересно.
Мы можем, правда, есть у нас требования такого рода к власти, что власть отменила закон о так называемой свободной экономической зоне и сама взяла санкции. Потому что мы всех требуем и обоснованно требуем, чтобы введены санкции против агрессора, а сами так...
Но вы ведь сами власть.
Продолжают...
А? Вы ведь сами власть, вы член парламента. Есть какая-то парламентская инициатива?
Да, мы в меру возможности стараемся, но там такие олигархические группы, они очень... Вот этот закон был очень лоббистским. Мы, я знал, как, я видел, как это все проходило. Мы обращались к президенту с просьбой наложить на этот закон вето, но, к сожалению, не получилось. Сейчас общественность полностью, можно сказать, на нашей стороне. И там сейчас столько же, как с крымских татар, там и других национальностей очень много. И, соответственно, нам звонят, говорят, чем вам помочь, и надо ли наши присутствия тоже. Готовы тоже приезжать и участвовать в перекрытии трассы торговой этой.
Да, я вот к Виктору Мироненко тогда обращусь, но вот действительно много разговоров было о том, что ситуация в России, в Украине, в отличие от России, должна измениться, пойдут реформы, пойдут изменения, и Украина станет крайне привлекательной, люди будут смотреть на нее как, ну, в кавычках, другую Россию, да, и это тоже поможет, ну, например, изменению настроений там на востоке Украины, изменению настроений в Крыму, то есть люди увидят, в том числе и граждане Украины, оказавшиеся в непростой ситуации, что есть лучшие перспективы, чем, так сказать, ассоциировать себя с путинским режимом, который движется, прямо скажем, не в лучшем направлении, не только с точки зрения, так сказать, демократии, с этим уже давно плохо, но еще и с точки зрения экономики. Вот как с переменами в Украине? Вот прозвучало ведь слово опять олигархии, закон как раз в интересах этих групп и так далее.
Михаил, я думаю, что нам важно очень, и нам, и вот, и Айдеру, и Виталию, и Рафату, как мне кажется, очень важно точно понимать цель, что является целью этой борьбы, которую я разделяю. Я понимаю их эмоции, я понимаю их негодование, я понимаю их отношение вот в данном случае к России. Все это мне понятно. Я разделяю во многом это отношение. Но я не получил ответа на свой главный вопрос. Я думаю, что можно брать краткую перспективу. Вот Виталий рассчитывает на краткую. Он говорит, что мы доживем и увидим все то, что
небо
он перечислял.
Небо в алмазах, а Путина в суде.
Я не очень в это верю. Я знаю только одно, что любая ситуация, и та, которая сложилась после того, что произошло в Крыму, после действий ошибочных, на мой взгляд, российских властей, любая ситуация будет разрешена в конечном счете так, как ее воспримут люди, основная масса населения. Но Крым – это все-таки не только крымские татары, хотя у крымских татар только эта родина, и трагедия этого народа известна, и мои симпатии полностью на его стороне, чтобы их права были защищены, и они могли спокойно жить на своей родине. Но там и другие люди, других национальностей. Вот я все-таки так и не услышал, я слышу слова, но я так и не услышал, а все-таки каковы настроения там, в Крыму. И то, о чем вы сказали, я всегда говорил об этом и буду это повторять. Военного решения этой проблемы нет. При всем критическом отношении Виталия, друга моего, так сказать, к российской армии, как он говорит, и к экономическим возможностям России, мне страшно себе даже представить полномасштабное военное столкновение вот этой там слабой или не слабой российской армии и украинской армии, которую, слава богу, Украина создала за этот год.
Ну, было, в общем, столкновение, вот если мы возьмем Иловайск, то вот это трагические действительно бои.
Это они были.
Не будем, Михаил, уходить. Это были прямые бои между Россией регулярными войсками и украинской регулярной армией.
Это у меня не вызывает никаких сомнений. Но я говорю не о локальных операциях, а говорю о полномасштабной войне, о которой говорил Виталий.
Ну вот Россия, наверное, не потянет это все.
Я не знаю, потянет она этого или не потянет, но я не вижу в этом выхода. То есть выход, дальнейшее озлобление, дальнейшее ужесточение позиций. До чего? До полного уничтожения, очищения территорий, занятий,
вот
освобождения военной силы. Ну, слушайте,
Гитлер вот тоже так катился по этой наклонной плоскости. Было такое
Михаил,
дело.
Для меня совершенно очевидно, что да.
Хотя
дело,
Виталий его сравнивает нынешнюю российскую власть с властью Муссолини все-таки. Ну, очень гуманно.
Да, возможно. Понимаете, я говорю о другом. Я говорю о том, что я еще раз, мне совершенно понятна борьба, которую ведут и те люди, которые блокируют Крым, и то, о чем говорит Виталий, и то, о чем говорит Айдер. Но решение, в конечном счете, конечное решение всей этой проблемы, как и любых других проблем, как и в Ирландии, как и в Тиморе, как где угодно, будет все-таки за народом. Я, знаете, когда мы говорили сегодня о методах борьбы
за
против таких
России
режимов...
За народом России или за народом
Украины? За народом Крыма, для начала, прежде всего. Вот как эти люди в Крыму, в конечном счете, в большинстве своем, примут для себя решение, сформируется у них определенное мнение, так, в конечном счете, через 5, или через 10, или через 15 лет, я не знаю, и произойдет. Вот так, как будут настроены крымские татары, как будут настраивать люди, солидарные с ним, Крым, вот так в конечном счете и будет. Может быть, к этому будет долгий путь, будут какие-то проблемы. Но это расчет на конечное решение проблем. А решить проблему, если кто-то испытывает иллюзии какие-то военным путем, хотя это были ошибочные решения, я их ни в коем случае не разделяю. Я такого решения не вижу, честно говоря. И я, если говорить об этих конкретных акциях, их ценю прежде всего как демонстрация решимости людей в Крыму, и крымских татар, и тех, кто солидарен с ними в Крыму, для того, чтобы была восстановлена справедливость, для того, чтобы Крым опять стал частью там Украины, я не знаю, или суверенной территории, или еще чем-то, понимаете? Поэтому мне кажется, что это намного важнее. Если вот то, что происходит сейчас, и то, что мы делаем сейчас, и то, что делают люди сейчас вот там, значит, на этих блокпостах, это формирует определенное общественное мнение, это создает определенное настроение в Крыму, значит, это на пользу дел. Если это будет создавать другое настроение, например, ну пусть даже не у крымских татар...
Они нас наказывают.
Да, если это будет создавать другое настроение, то мы получим совершенно обратный эффект, так сказать. Мы, наоборот, усилим тех, с кем собираемся бороться. К сожалению, это довольно сложная борьба.
Вот такие опасения, собственно, есть. Я хотел спросить о них Виталия Портникова.
Вы знаете, я прежде всего хочу сказать, что не существует никакого народа Крыма. Как не существует народа Черниговской области, Винницкой области или Тернопольской области. Есть народ Украины, есть, конечно, крымско-татарский народ, как коренной народ Автономной Республики Крым, и для него нужно создать все права для нормального развития на исторической родине, в Крыму. Но и есть население Украины, часть которого живет в Крыму, сейчас под оккупацией. И вопрос будущего Крыма не решается этим населением.
Слушайте, но они так вопрос... не считают, что они под оккупацией, Виталий.
Виталий, вопрос, кто считает они. Они так считают, потому что они 25 лет ждали, пока родина к ним приедет на танк.
Вот простите. Она приехала.
Вот она приехала, и ей придется убраться.
И что будем делать с этим?
И людьми? После того, как она уберется, мы будем совершенно спокойно с той частью населения Украины, которая живет в Крыму, обсуждать вопрос будущего статуса этой территории.
Виталий, я вот часто от ваших коллег из Украины получаю сообщение, да, собственно, пусть они там едут все куда-нибудь, да, а мы тут разберемся.
Простите, это вариант...
Нет радикальных, как говорят, вышиватников?
Простите, это вариант, который предусматривает абсолютную добровольность. Если действительно Крым станет украинским, и часть населения этой территории будет считать, что она хочет жить в России, а не в Украине, то, естественно, правительство Украины и России, как двух стран, которые так или иначе отвечают за это население, должны будут помочь людям переехать. Но я не думаю, что таких людей будет много. Я думаю, что большая часть населения Украины, которая живет в Крыму и останется. Кто-то захочет вернуть себе украинское гражданство, и многие живут с ним до сих пор. Вот этот вот депутат Севастопольского горсовета, который голосовал за отделение города, вот с украинским паспортом ехал к нам. Вот кто-то захочет остаться российским гражданином и будет жить в Крыму как иностранец. Нужно будет для этих людей создавать свой правовой режим. Но никакого права на определение статуса этой территории у населения Крыма нет и не будет. Это надо четко понимать. Под этим нужно провести черту. Потому что таким же образом можно тогда любой регион Украины спросить, где он хочет жить. Извините, в России за подобные разговорчики, если вы сейчас по какой-то реальный регион России говорите, что он, может быть, не хочет быть в России, а хочет быть в Украине или в Беларуси.
Был такой регион.
Вам, да, был такой регион. Российская армия его уничтожила, отутюжила. А Уголовный кодекс России предусматривает уголовное наказание даже за транслирование подобных настроений.
Я подозреваю, что Украины тоже.
Совершенно верно. Именно потому те люди, которые живут в Крыму и выступают за то, чтобы Крым отделился от Украины и стал частью какого-то другого государства или независимым государством, они фигуранты уголовных процессов. А все те, кто хочет видеть Крым в том или ином составе, в том или ином виде в составе Украины, с ними нужно разговаривать, вести диалог. Есть Конституция Украины. Я считаю, что статус автономии крымской был совершенно неверно выписан в этой Конституции, что не был учтен статус коренных народов Крыма. Это нужно исправить. И уже затем говорить о том, каким будет в принципе статус этой территории.
Я понимаю, но механизма вы не предлагаете.
Нет. Я считаю, что этот механизм будет вырисовываться по мере политического, социального краха государства-агрессора. Но я хочу, чтобы наши русские друзья и радиослушатели в России, они знали, чтобы у них не было ни малейших сомнений. Пока украинские флаги не поднимутся над Севастополем, Симферополем, Ялтой, Донецком, Луганском, над нашими кораблями в акватории Черного моря возле Севастополя, мы не успокоимся. Никаких российско-украинских реальных дружественных отношений или межгосударственных отношений до прекращения этой злодейской подлой оккупации речи быть не может.
А как насчет газа?
А это вопрос экономических взаимоотношений, который связывает не только нас, но и Европейский Союз с Россией. Мы являемся транзитным государством, и для... Очень важно, чтобы в этой ситуации тот конфликт, который был развязан путинским режимом, не влиял на нормальную энергетику.
Виталий, мне кажется, что вы в каком-то смысле последователь Льва Троцкого. Ни мира, ни войны, и при этом будем ждать, ну, в данном случае, не мировой революции или революции в Германии, а вот революции в России, краха в России. А вы 70 лет готовы ждать, 100 лет готовы ждать краха большевистского, извините, путинского режима?
Я еще раз напоминаю вам, Михаил, что мы с вами не очень молодые люди и вряд ли способны оценить нынешние исторические темпы. Но мне иногда кажется, что я лучше их чувствую, чем вы, в силу какой-то попытки глядеть на мир глазами молодых людей. Что касается Льва Давыдовича Троцкого, то вы так меня с ним сравниваете, как будто Лев Давыдович что-то проиграл.
Сталину-то точно проиграл. Хорошо, давайте мы Айдера спросим, если он у нас еще на связи и слушает этот философский разговор. А вы-то что думаете? Не слышит нас Айдер, видимо. Ну тогда к Мустафе Джемилеву. Мустафа, что вы думаете, оптимизм Виталия Портникова обоснован? Вы тоже верите в ускоренные темпы исторического прогресса?
Ну, во-первых, я хочу сказать по поводу рассуждения. А вот, дескать, мы давайте в Украине установим такую жизнь, там жители Крыма увидят, что здесь хорошо, и сами захотят обратно в Украину. Можно подумать, что кто-то сейчас будет спрашивать мнение жителей Украины. Виталий правильно сказал, там есть уголовная статья, там даже разговоры о том, чтобы провести референдум на какой-то части Российской Федерации об определении его статуса, принадлежности к тому или иному государству, это карается законом. Там срок до 5 лет. Поэтому референдумов таких нет. И никто там выражать свою точку зрения не будет, им будет, не будет позволено. Вот если бы были восстановлены демократические свободы, которые существовали в Украине, право там печатать, высказывать свои мнения, митинги, демонстрации, вот тогда бы мы увидели бы нынешнее настроение людей. А то ведь там обстановка страха. Никто ничего не может сказать.
То есть условия для перемен – это восстановление демократических свобод в России, получается? И на тех территориях, которые она де-факто контролирует.
Бог с ним, с этой Россией, мы имели в первую очередь Крым. Почему взяли наши свободы? Почему нам установили диктатуру?
Я просто вам напомню, что, например... Да, Мустафа, я просто вам напомню, что, ну, например, деоккупация Тимора произошла после восстановления демократии или установления, потому что поскольку ее там не было, фактически, в Индонезии, да? Когда люди поняли, что им надо заняться своей страной, а оккупированной вот этой территорией пусть займутся ее жители.
Ну правильно, жители должны проводить референдум или плебисциты, что угодно, только не под дулами автоматов. То, что говорят, там ну, вроде бы 80% или 90% проголосовали за присоединение к России, и что 80% участвовали в референдуме, это абсурд. Во-первых, этот референдум был незаконный, на самом деле процент участия было не превышал там 33%. Все это липа, которая там рисовалась в кабинете. И потом, ну если мы будем устраивать на каждой улице, в каждом городе, к какому государству они должны относиться, мы к такому абсурду дойдем. И сейчас говорить о том, что вот каковы перспективы, уже разозлит или не разозлит, может Путин разозлится и еще дальше пойдет. Как будто бы нет у нас в мире каких-то принципов нерушимости государственных границ, как будто бы отменили Хельсинские соглашения, принципы ООН. Мы же рассчитываем на мировое сообщество.
Я понимаю, но тем не менее...
А что это преступление? То это же в опасности весь мир.
К сожалению, мы видим реальную картину, вот о которой нам пишет слушательница. Путинская военщина сеет войну в мире, устроив аннексию Крыма, развязав войну с Украиной. Это правда, и тот мир, который существовал, он действительно нарушен. Вот это вот, видимо, самое опасное. Ну что, может Виктор Иванович что-нибудь Путин предложить миру в ООН? Миру мир, например.
Я не думаю, что Путин что-то может предложить в той части, которая интересует нас. И меня нисколько не удивили вот наши участники, которых я уважаю, всех троих. Они мне ничего нового не сказали. И я хочу сказать и другу Виталию, и другу Айдеру, и Рафату о том, что я полностью разделяю вашу точку зрения о незаконности действий, которые были. Ошибочность их действий. Я, кстати, 2 года здесь об этом говорю. Но только я с вами говорил о другом. И я, кстати, был очень удивлен от Виталия услышать вот такую пафосную, замечательную речь. Я ценю патриотизм этой речи и все остальное, и даже в чем-то разделяю. Но если мы будем поступать по принципу о том, что люди ничего не значат, что на людей наплевать, что все, кто думает иначе, это преступники, и их нужно арестовать, то так мы очень далеко зайдем. И я не думаю, что кто-то в мире из демократических стран и институтов будет нам симпатизировать и теми другими, если мы будем исповедовать подобную логику. Я сегодня хотел услышать и понять только одно. Крым 1.5 года уже находится в составе Российской Федерации. Там не происходит ничего. Там нет протестов. Да. Вот сейчас впервые я вижу выступление ФСБ, действительно реальное.
Знаете,
выступление реальное людей, которые выступают за то, чтобы вернуть Крым туда, где он должен быть. Но до этого я это не слышал. Меня Виталий убеждает в том, что там все хорошо. Там все решит мировая общественность. Я думаю, что все-таки все решат люди. По закону, естественно, никто не собирается ни о референдуме говорить, но вот эти настроения меня интересуют больше всего.
Виталий, ну, минута на ответ, и мы заканчиваем.
В цивилизованном мире сепаратистов преследуют, арестовывают и отправляют туда, где им место, когда эти сепаратисты действуют вопреки закону. Я еще раз напоминаю, есть закон Украины. Закон надо исполнять.
Понятно, но вы-то выступали за то, чтобы Донбасс пока оставить вообще в покое и строить свое государство?
А интересы людей надо соблюдать. Я не говорю, что Донбасс нужно оставить в покое. Я, как и вы, не вижу военного решения этой проблемы. И я считаю, что если политического решения тоже нету, то таким образом не нужно его, так сказать, форсировать до того момента, пока мы не сможем вернуть оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей в правовое русло Украины. Вот все, что я сказал.
Ну, понятно. Виталий Портников, Мустафа Джемилев, Виктор Мироненко и другие были сегодня в эфире «Радио Свобода», вел его Михаил Соколов. Ситуация остается пока открытой. Подождем, что Путин в ООН скажет.